Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Мы также поприветствуем наших слушателей, для которых предложили несколько любопытных историй. Нефть хорошо, но газ лучше и безопаснее. Минприроды предлагает отказаться от дизельного топлива в Арктике. И самый подходящий вариант для предприятий региона – сжиженный природный газ, считают в ведомстве. Инициатива стала актуальной на фоне майской катастрофы в Норильске. И ликвидация последствий таких ЧП весьма сложна и дорога, не говоря уже об уроне для окружающей среды.
Идею уже поддержала Минвостокразвитие, акцентируя внимание на том, что ликвидация нефтяных разливов в Арктике будет еще сложнее, и последствия могут быть еще более печальными. Лед быстро впитывает нефть, а оперативно отреагировать будет практически невозможно. Большие расстояния, низкие температуры. Более того, сейчас просто нет таких технологий, которые бы могли быстро нейтрализовать катастрофу в арктической зоне.
Тем временем отказ от использования нефтяного топлива в Арктике требует детальной проработки, отмечают Минприроды. К тому же на перевод крупных предприятий на СПГ потребуется более 500 миллиардов рублей. Это уже оценки экономистов. В правительстве инициативу, тем не менее, поддержали, отметив, что снижение выбросов загрязняющих веществ сейчас очень даже приветствуется.
Однако аккуратность в этом деле не помешает. Не стоит доводить до крайности, ограничивая использование дизельного топлива и нефтяного топлива, то бишь там мазута топочного того же. В этом случае, конечно, могут возникнуть сложности, но в целом программа реализуема, уточняет аналитик группы компании «Финам» Алексей Калачев.
Никаких дизельных ТЭЦ или даже мазутных ТЭЦ в районе Арктики нет. Все более-менее крупного размера ТЭЦ, они все либо на газе большинство, либо на угле. Ну, просто они обязаны иметь второй вид топлива в качестве как бы страховки. Если бы не было таких обязанностей, то и у Норникеля не было бы там необходимости хранить такое количество дизельного топлива. В принципе, достаточно изменить порядок обеспечения резервного топлива, сменить его, скажем, на тот же СПГ и там ввести какие-то переоборудования какое-то небольшое. Я допускаю, что там в каких-то мелких котельных на предприятиях могут быть дизельные генераторы. Вот, соответственно, там нужно будет менять их на газотурбинные генераторы. Ну, цена вопроса где-то там в районе 10-15 миллионов рублей.
Ну и, конечно, необходимо будет учитывать действующую инфраструктуру, мощности региона. Например, придется транспорт переводить на газ, легковой и среднетоннажный на метан, например. А вот тяжелые грузовики нужно будет переводить на СПГ. То есть придется либо переоборудовать двигатели, либо покупать их за рубежом. Имеется в виду двигатель. Ну а у кого позволит материальная возможность, то
хороший,
и автомобиль.
Момент грузовик. Для подумать. Мне всегда вот было интересно, просто вот проезжая мимо заправок, я вот не знаю, насколько это здесь, газ стоит дешевле, чем бензин.
Дешевле.
Чуть не в два раза. И у меня всегда
как
возникало...
Правило, да.
Я вот буквально вот ехал как раз с дачи на выходных и вот обратил на это внимание. И вот мне всегда казалось, насколько затратно перевести действительно автомобиль, поставить у него какой-то газовый двигатель. Потому что у меня вот, когда я был совсем маленький, ну, не совсем маленький, в школу ездил, у папы был автомобиль, который еще был и на бензине он заводился, а потом он ездил на газу. И вот эта газификация автотранспорта, насколько привлекательный, насколько любопытный, насколько эффективный на будущий момент, вот он, вот, и знаешь, из серии бытового понимания переходит на уровень еще и общегосударственного, поскольку в целом-то для бизнеса и для государства на это потребуется. Вот насколько баснословные средства, насколько много, и кто действительно может это позволить? Насколько это задача федерального значения или, может быть, регионального?
Ну, говорят, что не так уж и много, чтобы действительно сидеть и чесать затылок, стоит на это покупаться или не стоит. Но в любом случае, мало того, что сам по себе СПГ, сжиженный газ, да, природный, дешевле обходится. Плюс он еще и экономичнее тратится.
Вот.
То есть его больше хватает на то, чтобы...
На больше времени, да.
Да, больше промежуток времени, на больше километраж.
Ну и вообще, конечно, мне кажется, на эту ситуацию и сейчас, по крайней мере, еще и очень серьезное воздействие оказывает эмоциональный оттенок, просто потому что те катастрофы, о которых только вот в этом году рассказали, они действительно были очень громкие, они действительно визуально были очень неприятными, страшными. Разлив топлива, я имею в виду, учитывая, что приарктических зонах и в арктических территориях, ну, процессы-то вот эти природные, потепление где-то, где-то таяние, везде будет по-разному, никто не отменял.
Ты знаешь, я просто даже представил, если, не дай бог, да, разольется тоже дизельное топливо на белом снегу, там, на льду.
Пролет ты очень хорошо сказал, что
во-первых, он впитает очень быстро, а потом, когда лучи солнца попадают на это темное пятно, так оно еще быстрее начнет таять. То есть получается, что это просто, ну, непредсказуемые последствия могут быть.
Проблема в том, что даже если вот эти цифры, примерные цифры, которые я чуть раньше сказал, по оценкам экономистов, более 500 миллиардов потребуется на перевод только крупных предприятий на СПГ, вот эти деньги необходимо будет где-то находить, где-то закладывать в бюджет, который и без того по итогам коронавирусных дел, ну, мягко говоря, сейчас, не буду говорить в проблемном состоянии, но тем не менее, некоторые вопросы и где-то придется решать, и кое-где придется затянуть.
Ты знаешь, в любом случае, это же не вот тебе прям с завтрашнего дня начинают это все уводить, да, в любом случае, сначала будет разработана программа, потом ее должны будут поддержать или не поддержать в правительстве, да, там же масса всяких подписей должна стоять там и соответствующих структур правительства, чтобы эту программу поддержали. Я думаю, что это в любом случае, ну, 21 год, это уж прям совсем быстро, да, а так уж, если реально рассуждать, это где-то 22 год, не раньше.
Правильно говоришь. Вот тут всегда очень любопытный момент рисуется. Быстрая выгода, быстрые какие-то преимущества от долгосрочных. Насколько правильнее вложиться в что-то, вот, что принесет пользу, может быть, совсем не сразу, но тем не менее принесет. Вот этот экологический фактор, он же вообще практически не... Его оценить вот в деньгах, в цифрах вообще никак нельзя. Просто потому что забота экологии — это что-то постоянное, что-то всегда требующее затрат, и ты об этом видишь, ты об этом читаешь, только когда происходит какая-нибудь трагедия. Потому что нельзя сказать, вот, посмотрите, природа как оценила ваши экологические программы. Не будет такого никогда. Наоборот, ты будешь видеть, что, наоборот, что где-то вредный процесс замедлился. Может быть, он будет продолжаться, другое дело, что он может замедлиться. И в этом смысле вот вопрос инвестиций в такие вещи, он вроде бы и действительно очевиден. Смотришь на них и понимаешь, что кроме как вот так, никак иначе нельзя. Но, с другой стороны, это все действительно сложные бюрократические процедуры, сложные документационные моменты, которые необходимо прорабатывать. Как ты отметил, еще, дай бог, вот все чтения оперативно, как чтение. Условно чтение оперативно пройти. И дальше на это дело еще должен каким-то образом найтись. Возможно, инвестор, я вот сейчас сказал,
но
инвестор,
там, задумался насчет частных инвестиций. Там ситуация такая, либо это будут инвестиции, ну, как государственно-частный проект, да. Либо те компании, которые уже работают в этом регионе, в принципе, могли бы вложиться.
Насколько вот здесь уместно вот об этом во всем рассуждать, побеседуем прямо сейчас. К нашей беседе подключается заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Юрий Германович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Юрий Германович, с точки зрения бережного отношения к Арктике, идея вполне разумная. Что скажете?
Насчет чего? Насчет перевода на жиженый
природный газ? Да, перевода с топочного мазута, с дизельного топлива на то, чтобы использовать СПГ.
Ну, понимаете, тут такая ситуация. С точки зрения экологии, наверное, это было бы неплохо. Вот, потому что, ну, сами знаете, у нас произошли недавно события, связанные с разливами. Вот. Ну и кроме того, при сжигании, конечно, мазута и других нефтепродуктов.
Выбросов больше.
Больше выбросов, чем природного газа. Но, с другой стороны, надо сказать, что жиженый природный газ – это технология гораздо более сложная. Потому что, хотя бы, например, из-за хранения. Потому что жиженый газ – это метан. Метан сжижается при очень низкой температуре. И поэтому, значит, необходимо соответствующее хранилище, соответствующая инфраструктура, которая там, чтобы это все подать и так далее и тому подобное. Это первый момент затрат. Угу. Второй момент затрат – это модернизация самих электростанций. Потому что жиженый газ – это топливо совсем другого типа, чем, предположим, мазут.
Ну, вот вы знаете, нам один эксперт рассказывал о том, что, в принципе, основные электростанции, они на газу, и у них только, скажем так, запасной вариант – это топочный мазут и уголь.
Ну, вот так хочу сказать, что это смотря где. Потому что в Арктике там же на самом деле газа нет. Вот, то есть газ...
То есть вопрос газа, еще поставки, газ, да, здесь возникает?
Нет, ну, с поставкой тут может быть и проще. Потому что на газу-то обычные электростанции, как правило, которые у нас есть, Вот. Но в Арктике они традиционно, то есть были на дизельном топливе, на мазуте, на всяких таких вещах, которые завозились по Северному морскому пути и так далее. В принципе, то же самое можно сделать и с сжиженным газом. Тем более, что у нас сжижающие заводы, которые вот Ямал, СПГ, например, они все, в общем-то, вдоль морского, Северного морского пути расположены. И, в принципе, газовозами туда перевозить как бы на самом деле не проблема.
С доставкой, поставкой проблем, по большому счету, возникнуть не должно. Так,
не
дальше.
Должно, но вот связано с тем, что... Все-таки те электростанции, которые имеются, да, их надо переделывать на газ с мазута и дизельного топлива. Это проблема. И инфраструктура, там же достаточно тяжелые природные условия, то есть тоже поэтому этот вопрос будет вставать, и затраты должны быть соответствующие.
Юрий Германович, по вашей оценке, по вашему экспертному мнению, насколько проект реализуем? Не обязательно вот прямо здесь и сейчас, возможно, там третий, четвертый, может быть, второй год, 22-й месяц, 23-24.
Ну, вы знаете, я, то есть, нет, проект, наверное, в принципе, при должных затратах он реализуем, и как бы все это
оправдан.
Можно сделать, потому что, да, технологии, это вот насчет оправдан, я не знаю, технологии сейчас есть, все можно это, как говорится, сделать. Вот, если вопрос, в принципе, в выбросах СО2, то с точки зрения выбросов наша страна свои обязательства, как бы, и ну, в рамках международных соглашений, которые сейчас, они не обязательны, но, в принципе, каждая страна, и они идут к тому, чтобы там стать обязательными, то в нашей стране есть запас этого ограничений на выбросы этих СО2, то есть мы хорошо идем в этом направлении. Поэтому с этой точки зрения, в общем-то, нам не обязательно это делать. Вот. И в принципе, вот вся та энергосистема, которая сейчас в Арктике работает, она работает достаточно как бы устойчиво. Имеет ли смысл сейчас вот все заменять и это все делать, мне не очень понятно, потому что у нас, как бы, поскольку у нас и своя нефть есть, и свой газ есть, да, то есть тут можно как бы выбирать. И момент, может быть, для такой широкомасштабной замены, может быть, еще и не настал. Вот. Но несомненно, что надо какие-то экспериментальные, пилотные проекты проводить, потому что, ну, это одна из опций. Все должно быть диверсифицировано.
То есть вы считаете, что в любом случае вот так нахрапом брать не стоит, а выделить какой-нибудь ну, относительно небольшой участок в Арктике и
да,
пилотные...
несколько пилотных проектов, да.
И чтобы посмотреть, посчитать...
Да.
Юрий Германович, а вот в завершение, если вот так все-таки махнуть рукой, так взяться за проект, теоретически, пока что теоретически, насколько, через сколько, точнее, сколько времени займет процесс, ну, окупания? То есть вот если вот все это действительно вложится... Да-да, прошу прощения, окупаемости. Через сколько, вот, да, что называется, выйдет в плюс, потому что, ну да, газ вроде как-то и попроще,
ну,
и подешевле,
знаете,
на будущее.
Знаете, вот это вопрос как бы на засыпку. Потому что, ну, например, это вопрос не тому, вот за сколько окупится там трубопровод газа, который идет, например, вот в Европу.
Северный поток 2 вы имеете в виду?
Северный поток, ну, Северный поток 2, там проекты, еще проекты СССР, там проекты в Китае, Сила Сибири и так далее. Понимаете, затраты, которые идут на вот, например, построение инфраструктуры, на прокладку вот этого всего, они огромные. На самом деле, если считать вот так вот формально по окупаемости, да, то окупаемость очень большая, до 20 лет.
Угу.
Вот. А
те самые долгосрочные инвестиции, получается.
Да, очень долгосрочные,
совсем.
Да. Именно поэтому вот у нас была эта система «бери и плати» и долгосрочные контракты, именно для того, чтобы в конце концов все-таки прийти, как говорится, к окупаемости. Вот. И поскольку мир такой у нас сейчас очень быстро меняющийся, да, и этого всего нет, то, конечно, это вопрос, как говорится, трудный. И мне кажется, что если так рассуждать, например, чисто экономически, то 20 лет окупаемости, да, это все, за этот проект нельзя браться. Потому что за 20 лет чего хочешь может произойти.
Да, действительно. Вот это как раз то самое противоречие, которое хотелось подчеркнуть. Игорь Германович, вы уж извините, у нас времени не так много. Вам
хорошо,
спасибо
да.
огромное за разъяснение ситуации. Действительно, проект очень привлекательный, очень любопытный, но и очень дорогой, и очень долгостоящий. Юрий Рыков, эфире «Радио Спутник».